Литературная передача «Продолжение следует». Повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий» читает Борис Бабочкин. Часть четвертая.
Когда Спирит окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.
«А про шепчиху ты не слыхал?»
— сказал Дорож, обращаясь к Хаме.
«Нет».
Так у вас в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат.
Ну, слушай, у нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда.
В такую самую пору, как мы теперь сели вечерить, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать. А так как время было хорошее, то шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке. Или нет, шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе. И не на лавке, а на полу легла шепчиха, подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку. Дорож поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал: «Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет».
Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорож продолжал.
А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя. Не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака. И воет: «Так хоть из хаты беги!» Она испугалась, ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает: «Дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, а вось либо перестанет выть». И, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала. Этого еще ничего, но вот вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «О, хлышечка, да из хаты!» Только видит, что в сенях двери заперты, она на чердак. Сидит и дрожит глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак. Кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панского помету, да все, когда ведьма, то ведьма.
После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена подъехала к самым дверям хаты. У другого украла шапку или трубку. У многих девок на селе отрезала косу. У других выпила по нескольку ведер крови. Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.
«А ну, пан Хома, теперь и нам пора идти к покойнице», — сказал седой казак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирит и Дорож,
отправились в церковь, стягая кнутами собак, которых на улице было великое множество, и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее. Они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду, в небольшой дворик, за которым не было ни деревца, и открывалось одно пустое поле, да поглощенные ночным мраком луга. Три казака взошли вместе с хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестело одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. «Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитают, они меня и пальцем не тронут. Ничего, — повторил он, махнув рукою, — будем читать. Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей. Это хорошо, — подумал философ. Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить. И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить несколько вздрогнувшие своих глаз. Такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее. И потом, ощутивший тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах не было ничего тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него с закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза,
И когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.
Он поспешно отошел к Крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые, оглохлые, одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. Чего бояться, думал он между тем сам про себя. Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее, от того и показывается страшно. А понюхать табаку... Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак!
Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: вот-вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба. Но тишина была мертвая, гроб стоял неподвижно, свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью с мертвым телом и без души людей. Возвысив голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: что если подымется, если встанет она? Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. Ну, если подымется... Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала. Идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг, с усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего, с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать Хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя
и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы.
Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха.
Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось, и пот катился градом. Но ободренный петушьим криком он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочитать прежде.
При первой заре пришли сменить его дьячок и седой евтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть. Но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка. Но однако же о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству. И на вопросы любопытных отвечал:
да, были всякие чудеса.
Философ был одним из числа тех людей, которых, если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрестанно поплевывал в сторону.
После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта.
Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и дорож, вскочивший на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей, сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшуюся по небу.
А ну, пора нам, пан Бурсак, сказал ему знакомый седой казак, поднимаясь с места вместе с Дорошем. Пойдем на работу. Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь, опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.
«Что же, — произнес он, — теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно».
«Да, оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно. Оно уже совсем не страшно». Он поспешно встал на крыло, сочертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать, громко решаясь не поднимать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятия и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Хрипло всхрипывали они, как клокотание кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинание. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапались визгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, все читал он заклятия и молитвы. Наконец, вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом. Вошедшие сменить философа нашли его едва живо. Он оперся спиной в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его казаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедший на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивший ее, он пригладил на голове свои волосы и сказал: «Много на свете всякой дряни водится, а страхи такие случаются!» Ну, при этом философ махнул рукою.
Прозвучала четвертая передача по повести Николая Васильевича Гоголя «Вий». Читал Борис Бабочкин. Продолжение слушайте завтра в это же время.
На правах рекламы.
В эфире передача «Экология из